Карина Рихтера. Азбука воспитания. Как вести семейный корабль «Гавани счастья» без конфликтов, криков и угроз. Читает автор. Часть первая. Ресурс. Глава первая. При чем тут ресурс? День на работе выдался тяжелый. Состоялась конференция, которую всем отделам готовили почти полгода. Ирина шла домой с чувством легкости от того, что все позади. Но эта легкость была помножена на вселенскую усталость. Хотелось лечь, накрыться одеялом и проспать пару суток подряд. «Ну, теперь иди домой, отдыхай», — сказал ей начальник. «Заслужила». И она пошла домой. Отдыхать. Потому что и правда была довольна конференцией, от которой все гости и клиенты пришли в восторг. По пути Ира с трудом пыталась сосредоточиться на ужине. Что готовить? Надо что-то быстрое. В магазине выбрала продукты, потолкалась в очереди на кассе. Дома, в прихожей, первый ее встретил кот. Он ворчливо мяукал, что означало, что никто из домашних его не покормил. «Сейчас, сейчас, погоди», — сказала Ира коту, снимая пальто. В прихожую выбежал сын. «Мам, привет, я, наконец, стих выучил. Послушаешь? Однажды в студеную зимнюю пору... Сейчас, сейчас, погоди», — сказала Ира сыну, снимая сапоги. Тут же в прихожую впорхнула дочка. «Мам, смотри, как я танцую. И давай показывать движение. Сейчас, сейчас, погоди», — сказала Ира дочке, надевая тапки. Из комнаты раздался крик мужа. «Дорогая, ты дома? У меня рабочий созвон, мы с детьми голодные, ужин скоро?» «Сейчас, сейчас, погоди», — сказала Ира мужу и, подхватив сумки, поплелась на кухню. Потом она готовила ужин, покормила всех по очереди, перемыла посуду, искупала, уложила детей, присела на минутку отдохнуть и увидела три пропущенных от начальника. Она оперативно набрала шефа, мол, что случилось, Иван Петрович? «Отдохнула немножко, Ир?» — спросил начальник. А Ира даже не нашлась, что ответить. «Нашей работой очень довольна наверху. Надо готовить конференцию федерального масштаба. Сможешь завтра на работу пораньше прийти?» Ира тяжело вздохнула и, будучи успешным и востребованным профессионалом, счастливой женой и мамой, вдруг ощутила себя самым несчастным в мире человеком. Казалось бы, вы купили книгу по воспитанию детей, настроились на вдохновенное чтение. И тут вдруг любимое слово модных коучей и психологов — ресурс. Он-то здесь при чем? Ресурс какой-то, энергия. Почему вообще в книге о детях мы об этом говорим? Более того, с этого начинаем. Наверное, мысленно спросили сейчас вы. На самом деле этот вопрос вполне уместен и логичен. Просто родитель пришел в эту книгу за ответами на совсем другие вопросы. Например, такими. Что делать с детскими истериками? Как реагировать на непослушание? Почему ребенок дерется? Как вытащить детей из гаджетов? Как воспитывать ребенка так, чтобы он вырос счастливым, уверенным в себе, успешным взрослым? Он хочет конкретных ответов, но врезается в этот пресловутый ресурс. Обо всем вышеперечисленном мы обязательно будем говорить в этой книге. Но сначала давайте с вами разберем 5 причин, объясняющих, почему без внутреннего ресурса бессмысленно изучать детскую психологию и воспитание детей. Итак, причина первая. Инструмент воспитания — это родитель. Когда мы говорим про воспитание, мы часто представляем себе какой-то особый подход, прием, лайфхак или правило, которое после применения сразу дает результат. То есть мы что-то точечно делаем для того, чтобы получить какой-то эффект. Но воспитание ребенка — это не приготовление пирога. Замешал ингредиенты, поставил в духовку и вуаля, получил десерт к ужину. С детьми намного сложнее. Корень слова «воспитание» происходит от слова «питать». И это нечто, что происходит постоянно, без перерыва, на протяжении многих лет. В воспитании нет паузы. По факту вы воспитываете ребенка не лекциями, правилами или лайфхаками. Вы воспитываете ребенка самим собой. Своей личностью, своим мировоззрением, своим внутренним состоянием. Вы воспитываете своего ребенка даже тогда, когда вообще не общаетесь с ним. Когда вы принимаете решения, делаете выбор, строите отношения с мужем, работаете. Ребенок, может быть, этого вообще не видит. Но, тем не менее, воспитание продолжается. Почему? Потому что инструмент воспитания — это сам родитель, его личность, его мировоззрение, его принципы. Вы замечали, что на детей вообще не влияют нравоучения? Например, вы что-то рассказываете, приводите аргументы, рисуете схемы, объясняете, как устроен этот мир. И все ради того, чтобы ребенок рассеянно кивнул и в следующий раз совершил ту же ошибку. Наши призывы к порядку, к учебе, к ответственности как будто бы отлетают от непробиваемой стены. Мы с вами еще в дальнейшем поговорим о том, почему монологи вообще не работают. И как сделать так, чтобы с ребенком все-таки можно было бы договориться. Но надо понимать основной принцип воспитания. Что работает в первую очередь? Работает наша личность, наша энергетика, работает внутреннее состояние счастья, чувство удовлетворенности своей жизнью. Вот что находится в знаменателе воспитания. Например, невозможно объяснить ребенку вред курения и пользу здорового образа жизни, если мы сами в последний раз занимались спортом 15 лет назад и в руках держим сигарету. Невозможно говорить одно, а жить по-другому. Ребенок усвоит не то, что вы сказали, а то, что вы демонстрируете. Невозможно говорить про счастливую, успешную взрослую жизнь, к которой должен стремиться подросток, хорошо учась, завоевывая медали на олимпиадах, когда мы сами со своими медалями на олимпиадах несчастны, не реализованы и свой потенциал не раскрыли. Воспитание всегда начинается с личности того человека, который воспитывает ребенка. Поэтому если мы хотим видеть результат на наших детях, то должны начать с себя. Любые изменения начинаются со своей собственной личности, со своей собственной индивидуальности, и воспитание тут не исключение. Всегда помните о том, что мы воспитываем ребенка с собой. По сути, родитель — это инструмент воспитания. Всем понятно, что мы не можем сварить борщ в дырявой кастрюле. Нет, конечно, можно попытаться. Можно взять эту дырявую кастрюлю, поставить ее на плиту, насыпать там продуктов, залить водой. Но вы представляете, какой хаос из этого получится вместо борща? Почему? Да потому что инструмент нерабочий. Инструмент надо либо починить, либо купить новый, либо залатать. Но в любом случае с ним надо что-то сделать. Только при рабочем, условно говоря, взрослом, при адекватном, счастливом, ресурсном, происходит действительно гармоничное воспитание. Причина 2. Воспитание со сжатыми зубами не работает. Вторая причина заключается в том, что даже если мы изучаем какие-то техники, приемы, лайфхаки, и после пытаемся их применить, потому что так надо, они не работают. Если вы что-то делаете только потому, что автор какой-то книги так написал, потому что так правильно, но при этом у вас нет внутреннего желания, нет энергии, нет сил, то вы все это будете делать через силу, стиснув зубы. Ну как же, я же мать, я должна. И там, где есть ощущение «должна», всегда есть напряжение. Как будто где-то в желудке сжимается пружина, и рано или поздно она выстрелит срывом на ровном месте. Все действительно работающие техники и приемы в воспитании детей основаны на любви и на нашем искреннем желании общаться с ребенком. Если вы в последний раз отдыхали 5 лет назад, если вы каждый день крутитесь, как белка в колесе, жонглируя работой, домашним хозяйством, детьми, мужем и еще доброй сотней дел, единственное истинное ваше внутреннее желание — это спрятаться под одеялко и сделать так, чтобы вас никто не нашел. А детей не обманешь. Они всегда реагируют именно на наше внутреннее состояние, а не на нашу маску. Любые техники перестают работать, так как дети очень чутко считывают наше настроение. Ребенок еще до того, как вы произнесете первое слово, расшифрует, с какой энергией вы к нему пришли. И реагировать он будет на внутреннее состояние, а не на правильные слова и вопросы открытого типа, которые мы вычитали в умной книге, поняли и технически готовы воплощать в жизнь. Поэтому все эти лайфхаки, которые мы узнаем, через силу работать не будут. А вот если вы в ресурсе, да-да, опять, у вас хорошее настроение, вы прекрасно себя чувствуете, тогда вы смело можете их использовать и видеть мгновенный результат. Помните, как в знаменитом фильме «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен»? Мы бодры и веселы. Бодры, надо говорить, бодрее, а веселы — веселее. Причина 3. Без ресурса срывы неизбежны. Все мы прекрасно понимаем и без книг, что срывы и крики разрушают отношения с ребенком. Никто из нас не хочет срываться, и никто не ставит в свой план на день пару шумных срывов вечером. Один на старшего, потому что он не делает уроки, а второй на младшего, потому что по полу разбросано 3 кило лего. Но без ресурса срывы неизбежны. Родитель кричит не потому, что считает это эффективным методом воспитания, и не потому, что не любит своего ребенка. Он кричит от бессилия, от усталости, от чувства безысходности. Крик никогда не является признаком сильного, уверенного в себе человека. Кричим мы от слабости. Когда мы не знаем, что делать с ребенком, нам не нравится его поведение, мы не понимаем причин его поступков, у нас опускаются руки. Мы начинаем кричать, говорить и делать то, о чем потом горько сожалеем. К сожалению, без ресурса срывы остановить невозможно. Потому что когда нет сил, мы срываемся на самых близких и на самых беззащитных людях, на наших детях. Срывы всегда идут по иерархии, сверху вниз. Это классическая история, когда начальник накричал на мужа, муж пришел домой и накричал на жену, жена пришла, накричала на ребенка, и ребенок пошел мимо кошки и пнул ее. Вариантов всего два. Либо у вас высокий уровень энергии, вы довольны своей жизнью, чувствуете себя хорошо, вам хочется улыбаться, шутить, у вас есть легкость, действительно хорошее внутреннее самоощущение. И в результате в вашей семье царят мир и гармония. Либо срывы неизбежны. Поэтому нам надо понимать, что если мы все-таки не хотим воспитывать ребенка криками, угрозами, шлепками и наказаниями, прежде всего нам нужно подумать о себе. Причина 4. Для новой реакции нужна энергия. Мы с вами привыкли реагировать на поведение ребенка каким-то определенным образом. У нас уже сформированы шаблоны и заготовлены сценарии. Причем эти шаблоны сформированы не за год и не за два, а еще в вашем собственном детстве, реакциями родителей на ваши поступки и эмоции. Мы впитали эти модели с самого нежного возраста, и вот уже 30-40 лет мы считаем их нормой. Для кого-то нормой были крики, для кого-то молчание, для кого-то игнорирование, для кого-то эмоциональное отвержение, для кого-то унижение, оскорбление, обесценивание, критика и так далее. Например, многие взрослые до сих пор думают, что критика — это способ мотивации. И если сделать замечание, то так можно мотивировать другого человека лучше мыть посуду и получать хорошие оценки. Но на самом деле это так не работает. И даже если мы догадываемся, что наш сценарий нерабочий, изменить его очень сложно. Представьте, что все встроенные родителями шаблоны — это большая автострада. 8 полос в одну сторону и 8 полос в другую. По этой автостраде машины едут на очень большой скорости. И наши автоматические реакции срабатывают тоже очень быстро. Нам не нужно долго думать для того, чтобы выдать привычную реакцию на то, что ребенок получил плохую оценку, разбросал игрушки, бьется в истерике и так далее. У нас заготовлены автоматические ответы на это. А новая привычка, новый способ реагирования — это нехоженная, едва приметная тропинка сквозь лесную чащу. Скорость передвижения тут небольшая. Двигаться нужно медленно, вдумчиво, аккуратно, и на это нужны силы. Когда мы узнаем, как можно реагировать на ребенка, чтобы с ним действительно было проще, легче, чтобы ребенок рос счастливым, успешным, нас переполняет воодушевление. Мы сразу готовы пробовать и осваивать новые навыки. Вот только для того, чтобы это применить, нужны силы. Потому что в эмоциональной ситуации надо сначала затормозить свою шаблонную реакцию, вспомнить про то, как можно среагировать по-другому, и только потом начать действовать. Реагировать привычным образом очень легко. Мы по привычке делаем 90% всех вещей в своей жизни. А для того, чтобы среагировать по-другому, сказать другую фразу, когда ребенок бьется в истерике, среагировать по-другому на его плохую оценку, по-другому попросить его отложить телефон в сторону, на все это нужны силы. И если сил нету, то по-другому не получится. Мы даже можем ухудшить ситуацию, потому что теперь после прочтения этой книги мы будем знать, как правильно. Но сил на это не будет, и мы будем поступать по-старому. Но теперь наше состояние будет гораздо хуже, потому что придет чувство вины. Я теперь знаю, как правильно, но я не могу этого сделать. У меня не получается. У меня не хватает сил. И именно поэтому сначала мы поговорим про ресурс. Причина 5. Желание вместо обязанности. В этой книге мы много будем говорить о теплых и доверительных отношениях с детьми. Чтобы их такими сделать, нам важно будет проводить время вместе. Почитать книгу, сходить на прогулку, покататься на велосипедах. Но сложность в том, что если мы эти простые вещи делаем с позиции «надо», это имеет противоположный эффект. Все мы знаем, что ребенку нужно наше внимание и совместное времяпрепровождение. Это важно абсолютно для каждого ребенка в любом возрасте. Но давайте на минуту представим такую невообразимую ситуацию. Ваш муж решил улучшить отношения с вами и пошел на специальные курсы. Там ему рассказали о важности совместного времяпрепровождения с женой и дали домашнее задание — сделать вместе то, что обычно нравится супруге. А супруге нравится смотреть романтические комедии, которые муж на дух не переваривает. Но задание есть задание. Муж приходит домой и торжественно объявляет: «Сегодня вечером мы смотрим фильм «Дневник Бриджит Джонс». И вначале вы радуетесь, предвкушаете домашний вечер вместе, уютно устроившись под пледом, с вкусняшками. Но начинается кино, и что-то идет не по плану. Если мужчину раздражает этот тип фильмов, он не сможет это как-то скрыть. Он вздыхает, закатывает глаза, ему не смешно, и вообще ему этот фильм действует на нервы. Он просто выполняет задание, смотрит, потому что надо. Вы это неизбежно почувствуете. И что будет в результате? Либо конфликт, либо обида, либо просто эмоциональная дистанция, потому что не работает такое время вместе. Невозможно улучшить отношения в той деятельности, где одному хорошо, другому плохо. В отношениях либо всем плохо, либо всем хорошо. Поэтому, когда мы говорим про совместное времяпрепровождение с ребенком, оно тоже работает только в одном случае, когда вы получаете от этого удовольствие. А для того, чтобы получать удовольствие от времени вместе, нужно все-таки чувствовать себя хорошо, иметь высокий уровень энергии, быть действительно отдохнувшей. Когда у нас есть энергия и силы, у нас появляется и желание поиграть, задавать вопросы, желание выслушать ответы, поддержать, обсудить. И все это не потому, что надо, а потому, что хочется. И тогда действительно отношения выходят на новый уровень. Мы можем создать действительно близкие и доверительные отношения с ребенком любого возраста. Именно поэтому мы начинаем с ресурса. Потому что без нашего внутреннего эмоционального состояния просто ничего работать не будет. И бессмысленно даже дальше читать эту книгу, узнавать какие-то техники, приемы, вникать в детскую психологию, если мы не подумаем в первую очередь о себе. Поэтому давайте начнем с себя и разберемся вообще, что такое энергия, что такое ресурс и откуда их взять. Глава 2. Стадии выгорания. Ситуация. Ребенок разбил любимую чашку мамы. Рассмотрим 4 реакции разных мам. В какой маме вы узнаете себя? Мама 0. Малыш, аккуратнее, не наступи на осколки. Ничего страшного, это же просто чашка. Смотри, сколько их у нас, целый шкаф. А хочешь, попробуем склеить ее? Тут 3 осколочка. Так удачно она разбилась. Ну как чем? У тебя есть пластилин? Нужен именно красный и желтый, как цветочки на чашке. Тащи скорее. Ребенок в припрыжку убегает в детскую за пластилином, предвкушая приключения. Мама 1. Малыш, ну куда ты смотрел? Надо быть внимательнее. Ничего страшного, ну отойди, отойди. Осколки же. Нет, нет, я не расстроилась. На самом деле расстроилась, и ребенок это видит. Просто не кстати это сейчас. Но будем считать, что это на счастье. Да, есть такая примета. Малыш слегка расстроен и уходит в комнату, пока мама прибирает осколки и выбрасывает их в мусор. Мама 2. Где твои глаза были? Руки-крюки, дырявые, что ли? Почему с тобой вечно все не так? Человек несчастьем, просто горе луковое. Только и знаешь, что все ломаешь, роняешь, переворачиваешь. Головой думать надо. Да была моя любимая чашка. Тебе плевать, да? Плевать, что эта вещь мне дорога. Да тебе на меня плевать. Каждый день, как проклятая, кормлю, пою, как прислуга. А что в благодарность? Разбитые чашки. Вали в свою комнату и думай над своим поведением. Ты наказан. Никаких прогулок, планшетов и конфет. Может, поймешь что-нибудь. Наказанный и пристыженный ребенок, вжав голову в плечи, уходит в свою комнату. Мама 3. Ты издеваешься? Нет, ты издеваешься, я спрашиваю. Ты нормальный вообще? Ты безрукий? Мама нависает над ребенком. Ты решил довести меня? Бить чашки вздумал? Это ж не ты покупал и зарабатывал. Конечно, давай все разобьем. Мама открывает кухонный шкаф и демонстративно начинает по одной доставать чашки и метать их в стену. Все подряд. Ребенок закрывает ладошками лицо, ему страшно. Осколки опасно разлетаются по кухне. А мама входит в раж. Может, и тарелки разобьем? Мам, не надо. Не надо было разбивать мою чашку. Мама выхватывает стопку тарелок. О том, что происходит с мамами, слушайте дальше. Несколько лет назад один из психологов, который работал в волонтерском центре помощи, описал интересное явление. Волонтеры, работающие с ним, действительно хотели помогать людям. Участвовать в социальной жизни, делать мир лучше. Они работали в центре по своей собственной инициативе, с большой мотивацией, горящими глазами, полным вовлечением в процесс и делали даже больше того, что от них ожидалось и требовалось. Но со временем ситуация изменилась. Ни с того ни с сего. Те же самые люди, которые когда-то с удовольствием помогали нуждающимся, вдруг начали хамить и достаточно цинично себя вести.